Лабы собака респонью серпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – свет зари. 57 и 58 глава книги пророка Йешаяху. Мы начинаем 57 главу с 14 стиха. «Вомар солу солу панудеры галиму микшоль мидерахами». Равняйте, равняйте, освободите дорогу, устраните препятствия с пути народа моего. Устранение препятствия. Этот отрывок книги пророка Хазаль установили нам для чтения в Йом-Кипур. И тема нашей лекции – свет зари. Это тот отрывок, который наши мудрецы установили нам для чтения в Йом-Кипур. Давайте познакомимся с текстом, 57 глава, начиная с 14 стиха. «И сказал, равняйте, равняйте, освободите дорогу, устраните препятствия с пути народа моего. Ибо так, сказал возвышенный и превознесенный, существующий вечно и святой имя его, в месте высоком и священном обитаю я, но с тем, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных. Ибо не вечно буду я спорить и не бесконечно гневаться, когда изнеможет передо мной дух и души мною сотворенные». Всевышний говорит, что состояние, когда он гневается на человека, в которого заложена душа, с тем, чтобы исправить его, с тем, чтобы привести к его духовному исправлению, это состояние мира будет не вечно. «За грех корыстолюбия его гневался я, и поразил его, отвратил взор, негодовал, а он дерзко шел по пути сердца своего. Пути его видел я, и исцелю его, и буду водить его, и заплачу утешениями ему, и скорбящим его, сотворю лечение уст, мир, мир дальнему и ближнему, сказал Господь, и исцелю его». Отсюда мы видим, что человек, Homo sapiens сегодня, нуждается в исцелении. То есть, другими словами, является нездоровым. Об этом завершает глава. «А нечестивые, как море бушующее, когда утихнуть не может оно, и извергают воды его, ил и грязь, нет мира, сказал Бог мой, нечестивым». Нет мира нечестивым, они бушуют, как море, исторгают ил и грязь, и при этом им плохо. 57 глава, 14 стих. Давайте попытаемся понять немного глубже. «И сказал, равняйте, равняйте, освободите дорогу, устраните препятствия с пути народа моего». Раши. «Ваамар солу солу». Равняйте дорогу. Коамар ганави бешми лами, кавшу мисила слулап, ну ецарами даркихем, гариму микшоль, силку гаваним шатем никшалим реглехем багем, гем гиргурей реша. И сказал, равняйте, освободите дорогу. Так сказал пророк от имени Всевышнего своему народу. Расчистите, выровняйте путь, удалите злое начало с ваших путей. Гариму микшоль, устраните препятствия, уберите камни, о которых спотыкаются ваши ноги. Что это за камни преткновения? Это размышление нечестивого. Того нечестивого, которого сравнивает пророк с бушующим морем, который не приходит к удовлетворению в своей жизни. Чем больше человек не удовлетворен в своей жизни, тем больше размышлений, нечестивости в данном случае у него возникает. Отсюда мы видим, что к Иерусалиму проложен прямой и верный путь, дорога, мощенная драгоценными камнями. Однако каждый из нас предпочитает бродить в безводной пустыне, разыскивая свой путь с его точки зрения, подходящей его неповторимой индивидуальности. Талмуд в трактате Сука. Шеве шмот ешло ецерара. У злого начала есть семь имен. Гакодеш Бергу Каро Ара. Всевышний назвал его зло. Как то сказано в книге Берешит. Ки Ецер Лев Гадам Рамину Рав, что Ецер – начало сердца человека, зло от юности его. Человек, когда рождается, он очень милый и приятный. Тем не менее, он глобальный эгоист. Он задумывается только о себе. И когда начало нашей жизни такое, то после этого перейти к служению – это большой труд, большая работа, этим нужно серьезно заниматься. Поэтому Всевышний называет его «ра» – «зло», что сердце человека – зло от юности его. Моше Каро Арель. Моше назвал необрезанность. Злое начало – это необрезанность. Обрезание – это символ завета. И необрезанность – это состояние человека, который не является человеком завета. Тот, кто не может быть верным. Как то сказано, умалтем этер лат левавхем, то, что сказал Моше Рабейну, и обрежьте необрезанность сердец ваших. Таким образом, Моше назвал злое начало понятием необрезанности. Давид каро таме. Царь Давид назвал это нечистым. Как то сказано, лев тагор брали элоким, сердце чистое создай мне Всевышний. Отсюда мы видим, что сердце человека может быть нечистым, если злое начало его наполняет. Шломо каро соне. Царь Шломо в своей великой мудрости назвал злое начало ненавидящий. Тот, кто ненавидит кого? Своего обладателя. Злое начало, с точки зрения царя Шломо, стремится к тому, чтобы причинить своему обладателю зло. Это опухоль зла, находящаяся в человеке, которая стремится и ждет его гибели, пропажи из этого мира. Как то сказано, говорит царь Шломо, «Имраава сонеха, если голоден нечестивый твой, гейхилогу лехом, то покорми его хлебом, ваимцаме, если он жаждет, гишкегу маем, напои его водой, кегехалима тахутэль рашой, тогда угли ты разжигаешь на его голове». То есть под хлебом и водой понимается царем Шломо какие-то влияние, которое человек оказывает на себя, влияние праведности, и это является гехалим аль рош яцерара, углями на голове злого начала. Ишаяху каро микшоль. Пророк Ишаяху назвал его преткновением. Преткновением на пути. Шанеймар, как то сказано в нашем стихе, соло солу пну дерех, равняйте, равняйте, освободите дорогу. Пророк Ихескель назвал его камень. Как то сказано, «Вегисарти от левре эвен и псархем, я удалю сердце каменное из плоти вашей». Наше сердце порой может быть каменным, невосприимчивым. «Венатати лахем лев басар, дам я вам, говорит пророк Ихескель, повествуя о конце дней, дам вам сердце мягкое из плоти». Йоэль каро цфони. Пророк Йоэль назвал его сокрытым, как то сказано. Ведра цфони архик меалыхэм. И сокрытое удалю я от вас. Таким образом, у злого начала, согласно тому, что нам приводит Талмуд в трактате Сука, есть семь имен. Эти семь имен лишний раз подчеркивают, почему злое начало так является злом. Стремится причинить нам зло, соблазняя нас всевозможными формами развратов доступных, и таким образом желает увидеть нас в преисподней. Елкут Шимони. Солу, солу, рамесила. Равняйте, равняйте, освободите дорогу. Омрим Исраэль ифне акодеш баруху, говорит Израиль перед Всевышним, благословлен он. Атаю деку хошель яцерара шу каше. Ты знаешь силу злого начала, что она большая. Злое начало у всех у нас большое. У кого страстями, у кого ленью. В основном. Есть какие-то еще другие формы, но это две основные. Амар лахэм акодеш баруху, говорит им Всевышний, раю мисал кимото болам газе, кима кимашан, амар сулу сулу гамисила саклу мебен. Вам надлежит, говорит Всевышний, удалять злое начало понемногу. Как то сказано, равняйте, равняйте, освободите дорогу, устраните препятствия. Если мы каждый день будем немножко продвигаться в устранении злого начала, в его ограничении, то тогда мы постепенно сможем продвинуться. Велолам раба, а в будущем мире, под будущим миром понимается не мир душ, а мир после прихода Машиаха, они окро, я его удаляю из этого мира. Как то сказано, «Вэгасироти от левре эвин», «Я удалю у вас сердце каменное». «Амрулы бат Сион ене и шехаба», «И скажут дочери Сиона, вот спасение твое пришло». Ялкут Шимони предлагает нам работать над выравниванием своего пути и удалением преткновений, которые на этом пути возникают. Продолжает пророк, 15 стих. «Ибо так говорит возвышенный и превознесенный, существующий вечно и святое имя его. Вместе высоком и священном обитаю я, но с теми, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух смиренный и оживлять сердце сокрушенных». О ком идет речь? Благословение Баалей Тшува, людей, которые вернулись в раскаяние. Под Баалей Тшува понимаются в первую очередь люди религиозные, те, кто совершили какой-то грех или пришли к какому-то духовному изъяну и исправили это в себе. Соответственно, также в конце дней, то есть в тот период, когда мы живем, это касается людей, которые издалека пришли для того, чтобы разделить задачу и миссию еврейского народа. Люди, которые раскрыли перед собой Бога. Но они должны понимать, что и сегодня им есть что делать, если они формально приняли парадигму иудаизма, то это означает, что еще возвращаться им очень даже есть куда. Ибо возвращаться нам нужно, как говорит пророк, к Всевышнему, который возвышен и превознесен, святой имя Его, и Его нам необходимо перед собой раскрыть. «Ибо не вечно буду я спорить и не бесконечно гневаться, когда изнеможет передо мной дух и души мною сотворенные». Наступит время, когда Всевышний перестанет ссориться, если так можно сказать, с творениями, не соглашаться с творениями, когда они идут под эгидой своего злого начала и устремлены ко злу. В Ешиве Тельс этот стих понимали в аспекте того, что Всевышний в первую очередь относится с вниманием к потребности души, чем к потребности тела. Если человек стонет из-за того, что плохо телу, то Всевышний на это меньше смотрит, чем если у человека потребность души. Ибо царь относится к возвышенным аристократам иначе, чем к простолюдинам. Поэтому наше тело – это простое творение, более приниженное творение. И Всевышний меньше воспринимает нашу боль. Если у нас физическая боль тела приводит к тому, что страдает наша душа и нуждается в спасении, то на такую молитву, так учили в Ешиве Тельс, Всевышний отвечает больше. Раши. Яатов йоде вейхана альмало кмо гаотфим бераав. Душа, которая будет охвачена и изнеможет передо мной, когда подчинится она и откажется от того зла, которое совершила. Талмуд в трактате Евамот. Омар Аваси. Эйн бейн Давид ба, ад ши и калу кольга нишамот шабегуф. Не придет потомок царя Давида до тех пор, пока не завершатся все души, которые в теле. Имеется в виду, что все души, концепция всех душ в этом мире называется на языке тайного учения телом. И пока все души какие-то, которые соответствуют более высоким уровням этого духовного понятия тела и более низким этим уровням, пока все они не реализуются в этом мире, то Машиах прийти не может. Все души которым предназначено спуститься в мир, должны спуститься, осуществить свою задачу до тех пор, Машиах прийти не может. Как то сказано, «Кирох мелифана ятов, ибо дух изнеможет передо мной, вены шамот ани асити, душа сделал я». Таня Раби Лезер умер, учили, говорил по этому поводу Раби Лезер, «Коль мишей носек бы приявервия», каждый человек, который не рожает детей, «Киилу шофех дамим», как будто проливает кровь. Раби Яков умер, «Киилу мимеет адмут», как будто он уменьшает образ Всевышнего в этом мире. Это значимость рождения и достойного воспитания детей, чтобы они были людьми Бога, а не людьми злого начала и не людьми плоти. Абарбаней. Ганишамотей нам невраот бешаат бриятагуф. Души не создаются в час создания тела. Кейнам нимшехот умитхаевот мимозго, ибо они не следуют и не проявляются в результате зарождения телесного. Аваль неврау кулам бешешет еме берешит. Все души были созданы в течение 6 дней творения. Попросту говоря, у нас есть новое тело, и есть душа, которая была создана с 6 дней творения. Очень важно, чтобы мы своим сознанием, своими решениями, своими действиями не осквернили своим телом свою великую душу. За грех корыстолюбия я гневался и поразил его, и отвратил взор, и негодовал, а он дерзко шел по пути сердца своего. Корыстолюбие, хамас, грабеж, грех корыстолюбия, радак. Баавон бицо, из-за греха корыстолюбия, шарая хумед вошек, что желал человек чужого и грабил. Киавон гахамас, ибо грех грабежа, он очень большой, несмотря на то, что нет за него наказания смертью. Тора в качестве наказания за грабеж предписывает человеку вернуть то, что он ограбил, и получить наказание палками. У Машелохи Ивалав Тора Мита, и причина, почему Тора не приговорила к смерти грабителя, Лифиша Эйн Авонзе Немцаберов, по причине того, что этот грех не распространен среди большинства людей. Кигумавси Цедера Ешуф, ибо это приводит к разрушению порядка в поселении. Лефихах мунимотобный адам. Поэтому люди сами устраняют этот грех. А валькшеравон газемит пашедба медина, но когда этот грех распространяется в стране, лотухальдамот витехареви пнеахамас, не может она устоять и будет разрушена из-за этого грабежа. Верамабуль балуолами пнеахамас, и потоп приходит в этот мир, то есть потоп, устранение водами формы жизни приходит в этот мир из-за грабежа. Как то сказано по поводу нового потопа, Кималаха арец хамас митнехем. Что было последним, что привело к потопу, когда земля наполнилась грабежом. Пути его видел я, и исцелю его, и буду водить его, и заплачу утешениями ему, и скорбящим его. Сотворю речение уст, мир, мир дальнему и ближнему, сказал Господь, и исцелю его. Сотворю речение уст, речь идет о даровании особых сил, особого видения и способности это видение спустить человеку, дарованное пророку. Сотворю речение уст. Раши. Невиим, пророки, баалэ лашон кмубуре нивасфатаем. Пророки – это люди, обладающие способностью выражение языка, как то сказано, создал речение губ. Пророки великие, которые вошли в еврейскую историю, не обладали особой способностью передать в нижний мир возвышенное речение Бога. Царь Шломо говорит – в Мишле, в книге притчи. «Ки цадик янув хохма, велашон таапухот тикарет». «Ибо праведник будет говорить словами мудрости, а язык перевертыш будет уничтожен». Язык, который сегодня говорит одно, завтра другое, он устраняет и искажает духовную форму человека, и такие речения, они пропадут со временем. Белинский гаон. «Кинавигу милашон нивсфатаем». Говорит Вилинский гаон, что слово «нави», «пророк», происходит от слова «нивсфатаем», «движение губ». «Лифним гаябе дарга айн, вераю курима торуэ». Прежде был он на уровне глаза, и называли его провидец. Так говорит Вилинский гаон о пророках. «Сотворю лечение уст для того, чтобы исправить нечестивого». Если нечестивый прислушается, но мы говорили, что слова пророка – это как обоюдоострый меч, который действительно обладает способностью устранения злого начала у человека, если человек проведет какую-то работу. А если нет, говорит пророк, то происходит состояние нечестивого, когда не удовлетворен он своей доли. Злое начало устремляет человека за страстями, к удовлетворению и счастью его привести не может. Заканчивает пророк 57 главу. «Вагарашаим ки ям неграш, ки рашкет ло юхаль вей гаршеху мимав рефиш ватит, эйн шалом амар элукай ларашаим». «А нечестивые, как море бушующее, утихнуть не может оно, и извергают воды его ил и грязь. Нет мира, сказал Бог мой, нечестивым». Нет у них мира. Будешь следовать за злым началом, все время будешь нуждаться в психологе, который будет тебе помогать меньше бушевать и посоветует, как меньше изрыгать ил и грязь. А нечестивые, как море бушующее. Раши. «Кеям неграш, как море бушующее. Гаям газе галав мидгаим лером лемала». «Велацет хуцлыгвуль». Что означает «бушующее море»? Волны моря, они в высокомерии своем стремятся подняться, как они могут, ввысь, и выйти за установленные им границы. Бушующее море стремится проникнуть в чужую зону и стереть землю. Камушки, которые находятся в море, они все такой округленной формы, вода их стирает. Вода, в принципе, обладает способностью стереть любую духовную форму. Вода, как Махарали из Праги говорил, это тайна материи. Нас стремится весь мир смыть, залить, стереть любую духовную форму, чтобы мир превратился в состояние без формы. Поэтому волны моря в своем высокомерии стремятся стереть весь мир и выйти за границы, которые были установлены им полоской песка на берегу. «Ашер самти гвуль леям», когда Всевышний поместил песок границей моря. «Укшемагешам гунишбар аль курхо», и когда волны моря касаются берега, они разбиваются. «Векользе». И каждая следующая волна видит, что предыдущая разбилась, и тем не менее она не отказывается от своего высокомерия и продолжает идти к берегу для того, чтобы его захлестнуть. Кага Раша, говорит Раши, также нечестивец. Руэ эт хаверо луке, он видит своего товарища, который побит той жизнью, которую он пришел. Беришо в своей нечестивости, вейну хузербо, и не отказывается от продолжения своего пути. Кеям неграш, как море бушующее, кеям ашер неграш, шегуреш, коль гайом рефеш ветит. Море, которое бушует и все время исторгает ил и испражнение. Нечестивец, у него внутри не все в порядке, он не удовлетворен тем, что есть, поэтому он это свое неудовлетворение выплескивает в мироздание. Малбим. Киям Ниграш, Ашер Эшкет Ло Яхоль. Нечестивцы, как море бушующее, которое не может успокоиться. Кигаруагу малеца юрим гараим ашер гиштаршу бы навшам леколь авон валеколь хатата либо. Ибо его дух, который царит в нем, он перед ним постоянно демонстрирует какие-то картинки, страсти, желания, постоянно он рисует ему какие-то фантазии, которые глубоко коренятся в душах нечестивцев и являются энергией для всякого греха и всякого преступления. И все это происходит в их сердцах. «Вагаруа газе сорби кирбам» – и этот дух бушует внутри них. «Адши гареш миимавра и фишпати» – так что изгоняют его воды, грязь и испражнения. «Киикар сихламу медотэгэм бахирут гатава» – ибо суть интеллекта и душевных качеств нечестивца искажены их страстями. Вегатхунот гараот и дурными человеческими качествами. Адшибилти и шарша ясигу шалом ранефиш. Так что невозможно, чтобы они пришли к покою своей души легешкитами зафа, чтобы успокоить ее от бушевания ее. Обратите внимание, сколь глубоки слова наших мудрецов, сколь они описывают на самом деле то, что происходит с каждым человеком, который к праведности не пришел. Это то, что сказал пророк Йешаяху. Нечестивые, как море бушующее, утихнуть не может оно, и извергают воду его ил и грязь. Талмуд в трактате Сота. Коля дам шиеш бога сут руах, каждый человек, который груб духом своим, афилу руах кима охарто, даже небольшой ветер, который пройдет по его жизни, приводит его в состояние муты, когда он теряет покой, теряет рассудок, как то сказано, вагарашаим киям неграш, и нечестивцы, как море бушующее. На этом мы закончили 57 главу. И наша автора в Йом-Кипур продолжается 58 главой. Всевышний предписывает пророку: «Кричи во все горло, не удерживайся, подобно шофару возвысь голос свой и объяви народу моему преступность их и дому Якова грехи их». В одной из прошлых лекций был задан вопрос относительно эмоционального состояния пророка. Так вот, состояние пророка было такое, что он кричал во весь голос, не удерживался, потому что это его волновало. В жизни стать человеком духа ты можешь только, если это тебя волнует. Если у тебя покой, то ты можешь стать только человеком плоти. «А ищут они меня каждый день, и знать хотят пути мои, как народ, который творил справедливость и закона Бога своего не оставлял. Они вопрошают меня о судах справедливости, близости Божией желают». Это как бы касается еврейского народа, что мы желаем близости Бога. И Всевышний говорит нам, что для этого требуется. Что требуется, чтобы Всевышний был близок к нам, и, соответственно, мы бы получили божественное благословение. «Почему постились мы, а ты не видишь, мучили душу свою, а ты не знаешь». Это то, что говорят люди. Люди говорят, мы постимся, мы мучаем душу свою, мы вроде что-то соблюдаем. А впечатление такое, что ты не знаешь. Как-то вот гармония и совершенство в нашей жизни не наступают. Отвечает пророк: «Ведь в день поста вашего вы находите себе дело, и работающих на вас притесняете». Говорит, верно, поститесь. Это правда. Но при этом одновременно притесняете своих работников и дело себе находите. Вместо того, чтобы в день поста сконцентрироваться на раскаянии, на служении, ваши мысли весьма далеки от дня поста. Есть чем заняться более материально. «Ведь для ссоры распри постите свои, чтобы бить кулаком преступным. Не поститесь ныне, чтобы услышан был на высоте голос ваш. Таков ли пост, который избрал я, день, когда мучит человек душу свою?» Это то, что говорит Всевышний, даже о нашем посте, что он не соответствует божественному, изначально заложенному желанию. Не то ли он, чтобы склонять, как тростник, голову свою ивритище и пепел подстилать? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? А именно, что делают люди? Голову склоняют, как тростник, ивритище, мешковину, грубую одежду одевают. Сегодня у нас это не принято, тогда в древние времена такое было. Сегодня у нас во время поста нет специальных одежд, которые мы одеваем, но во всяком случае даже этого было недостаточно, потому что пророк говорит, это ли ты назовешь постом и днем угодным Господу? Не это ли пост, который я избрал, оковы злости разреши, развяжи узы ярма и отпусти угнетенных на свободу, и всякое ярмо сорвите. Вот что нужно сделать в пост. Пост – это день размышления, пост – это день, когда человеку надлежит оковы злости разорвать, развязать узы ярма, то ярмо, которое притягивает его вниз, которое не дает ему взлететь, подняться наверх. Не в том ли он, чтобы разделил ты с голодным хлеб твой и бедняков скитающихся вел в дом? Не для этого ли дан пост, чтобы почувствовал ты голод и пришел к умозаключению о том, что нужно помогать другим, кто в этом нуждается. Когда увидишь нагого, одень его, и от родственника твоего не скрывайся. Люди порой скрываются весьма охотно от своих родственников, которые надеются на их помощь, потому что им больше не к кому обратиться. Ежели ты действительно сделаешь Йом-Кипур днем поста, а пророк говорит про Йом-Кипур, других постов еще не было. Другие посты произойдут после того, как евреи перестанут слушать пророка Йешаяху. Он говорил про Йом-Кипур. Поэтому этот отрывок и установили нам Хазаль для чтения в Йом-Кипур. Если же ты исполнишь Йом-Кипур как надлежит, тогда прорвется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро явится, и пойдет перед тобой правда твоя, слава Господня будет следовать за тобой. Тогда воззовешь, и Господь ответит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда устранишь из среды своей гнет, перестанешь простирать палец и злословить, и отдашь голодному душу твою, и душу измученную насытишь, тогда засияет во тьме свет твой, и мрак твой, как полдень. И будет водить тебя Господь всегда и насыщать в засухе душу твою, и кости твои укрепит, и будешь ты, как сад орошенный, и как источник, воды которого не иссякают. И застроят потомки твои развалины вековые, основания минувших веков восстановишь. И будешь назван восстановителем разрушенного, возобновляющим пути, чтобы обитать. Пророк заканчивает повествование о соблюдении шаббата, которое является свидетельством человека о сотворенности творения. Если удержишь в субботу ногу твою, удержишься от исполнения дел твоих в святой день мой, и назовешь субботу отрадой, святой день Господень почитаемым, и почтишь ее, не занимаясь делами своими, не отыскивая дела себе и не говоря ни слова об этом, то наслаждаться будешь в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и питать буду тебя наследием Якова, отца твоего, потому что уста Господа сказали это». Последние стихи про Йешаяху мы произносим во время дневного кидуша в шаббат. На этом заканчивается вторая Йом-Кипура. Давайте 58 главу попытаемся понять немного больше. «Кричи во все горло, не удерживайся, подобно шафару возвысь голос твой, и объяви народу мою преступность их и дому Якова грехи их». Кричи во все горло. Пророк Амос, последний пророк 10 колен Израиля, который пошел в изгнание. «Кило ясер ашем элуким давар, ким гила содой леву дава навиим, ибо не сделает Всевышний Бог ничего, прежде чем раскроет тайну свою рабам его, пророкам. Это о связи между Богом и пророком Израиля. Царь Давид сказал в Таилим: «Ромемут эль бегрунам вехерев пипиот беядам». Величие Бога в горлах их и меч обоюдоострый в руках их, сказал царь Давид. Пророк — это тот, у кого в устах величие Бога и в руках обоюдоострый меч, который может обрезать необрезанность человека. Пророк Йешаяху в 50 главе. «Гашем Элоким натан ли лашон лимудим». Всевышний Бог дал мне язык учения. Пророк Йешаяху в 50 главе описывает себя как пророка. Всевышний Бог дал мне язык учения. Ладат лаут этаяев. Знать, как поддержать усталого. Давар яир бабокер бабокер, яир ли озен лишмок или мудим. Пробуждает меня каждое утро. Пробуждает мое ухо для того, чтобы услышать учение. Это пророк Йешаяху рассказал нам о том пророчестве, которое он получил, о том, что означает быть пророком, что означает быть связанным с Богом. «А ищут они меня каждый день, и знать хотят пути мои, как народ, который творил справедливость, и закона Бога своего не оставлял. Они вопрошают меня о судах справедливости, близости Божией желают». Обратите внимание, действительно, речь идет о людях, которые в целом соблюдали завет. Они хотят Бога и немножко не удовлетворены тем, что от Бога назад получают. При этом пророк Йешаяху определил, какая была главная проблема его поколения – мицвата наши милумада, заповеди, которые исполнялись автоматически. Еврейский образ жизни. Люди были такими традиционными. И это касается, на самом деле, всех Баалей Тшува, каждого в свое время. Когда мы начинаем свой путь, то у нас действительно есть большой взлет, энергетика этого взлета у многих людей достаточно существенна. Потом мы выходим уже на какой-то сержантский минимум и более-менее на этом останавливаемся. Так что после этого уже особо не замечаем никаких изменений. Проходят годы, и мы продолжаем жить, автоматически что-то соблюдать. Вот об автоматически соблюдающих унылых адептах иудаизма и говорит это глава. Еще раз говорит пророк: ищут они меня каждый день. О ком идет речь? О том, кто ищет. Не о тех, кто поклоняются идолам. И знать хотят пути мои, но уроки приходят. Вяло слушают. Как народ, который творил справедливость, то есть при этом справедливость творят. Хорошее слово. В смысле, перевод хороший. И закона Бога своего не оставлял. Живет по закону. Они вопрошают меня о судах справедливости. Близости Божией желают. Близости Божией желают, но продвигаться дальше вперед, достигнув сержантского минимума, они уже не готовы. Лень, страсти, другие интересы. Вот им обращено слово Бога. Почему постились мы, а ты не видишь? Мучили душу свою, а ты не знаешь? Говорят люди. Вроде мы все соблюдаем, вроде все у нас нормально. Почему же ты не знаешь? Ведь в день поста вашего вы находите дело себе, отвечает Всевышний, работающих на вас притесняете. Действительно, вы поститесь, а при этом посмотрите, что происходит у вас в вашей жизни. Вы людей притесняете. И даже в день поста, Йом-Кипур, который называется Шаббат-Шабатон, суббота-суббот, вы думаете о работе. Ведь для ссоры и распри поститесь вы, чтобы бить кулаком преступным. Не поститесь ныне, чтобы услышан был на высоте голос ваш. Таков ли пост, который избрал я, день, когда мучит человек душу свою? На то ли он, чтобы склонять, как тростник, голову свою и в ретище и пепел подстилать? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Итак, в пост мы действительно должны измениться, стать другими творениями. Поэтому в Йом-Кипур нет злого начала. Всевышний нам пошел навстречу и оказал нам помощь. Злого начала в Йом-Кипур нет. Любое действие, которое человек пожелает совершить, любое духовное изменение не встретит никакой тормозящей силы. При этом человек не меняется из-за того, что на нем все эти гири лежат. Поэтому Йом-Кипур – день раскаяния. Сними себе эти гири. Снять их ничто не помешает. Но снимать надо. Это тяжело. Гири снимать, убирать, удалять. Это тяжело. Мицудат Давид. Пост – день, угодный Господу. Галехов, ты преклонишь голову свою. Гаим машера адам куфефрашолы мата берахна кецема хагома. Ваюци тахтав сак ваэфер. Векилезе текру лерашем цом микубаль ваем рацон. Разве то, что человек наклоняет голову свою в подчинении, как растение, как цветок, и то, что он одевает мешковину и волосиницу, это ли ты назовешь днем поста, желанный для Всевышнего? Достаточно ли этого? Что ты постишься, что ты, как растение, голову свою наклонил? Достаточно ли этого? Заканчивается пост, и снова жизнь. Об этом говорит пророк. Малбим. Всевышний ожидает от нас фундаментальных внутренних изменений, а не внешних проявлений. Всевышний от нас ожидает реального духовного роста. Что нужно сделать? Продолжает пророк, 6 стих. «Не это ли пост, который я избрал? Оковы злости разреши, развяжи узы ярма и отпусти угнетенных на свободу, и всякое ярмо сорвите». Угнетенных, которых нужно на свободу отпустить, это в том числе и ты сам. Ты тоже угнетен, в нашем случае это уже идомское порабощение. Попытайся ярмо свое, своей материальной жизни, хотя бы в эти дни с себя удалить. Оковы злодеяния разреши, развяжи узы ошибочного. Задумайся над чем-то. Прими решение, исправь себя. Иерусалимский Талмуд, трактат Таанит. Патахар цубот реша гатера гудот мута. Гало прос лерав лахмеха, вани миродим тавибайт. Мактив басрей, аз текра верашем яны. Оковы злодеяния разреши, говорит Иерусалимский Талмуд. Развяжи узы ошибочного. Разве не об этом сказано? Дай бедному хлеб твой, и бедных, и несчастных приведи к себе в дом. И что сказано об этом человеке после? Аз текра, тогда ты обратишься, верашем яны, и Всевышний ответит тебе. Всевышний относится к человеку с уважением, поэтому когда мы заботимся о его творениях, он дает нам благословение. Не в том ли он, чтобы разделил ты с голодным хлеб твой и бедняков скитающихся вел в дом? Когда увидишь нагого, одень его и от родственника твоего не скрывайся. Не в том ли заключается суть поста, чтобы ты в результате делал милосердие? Раздели с голодным хлеб твой. Бейта Леви. Гаюце микользе. Дета ам митсват здака. Гу мишум да ану круим баним. Бейта Леви говорит, что из всего этого следует то, что суть заповеди здака заключается в том, что мы называемся сыновьями Всевышнего. И здака, она направлена к сыновьям Всевышнего. Если мы в ближнем увидим Сына Всевышнего и в себе тоже, то мы найдем силу и себя, как пленного Сына Всевышнего, освободить для возвращения в царский дворец. Что произойдет тогда, если мы действительно осуществим всю эту работу? Тогда прорвется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро явится, и пойдет перед тобой правда твоя, слава Господня будет следовать за тобой. Аза, тивакак и шахарурех, и тогда прорвется, как заря, свет твой. Стихи Писания, начинающиеся со слова «аза», «тогда», начертаны на одеяниях Всевышнего. В Танахе есть совсем немного стихов, которые начинаются со слова «аза», «тогда». Слово «аз», «тогда» имеет только одно значение – это раскрытие божественности в мире. Более точно, раскрытие божественности в мире, постигнутое человеком. И этот стих тоже начертан на одеяниях Всевышнего. «Аза тивака кишахар уреха». Тогда свет твой пробьется, как заря. Таилим. Царь Давид тоже произносит стих, который начинается со слова «аза» – «тогда». «Аза ималес хокпину». Улшаней Нурина, Азьем Рубагоим Хигдиляшем Ласот Имейлы. Тогда наполнится радостью наши уста, и язык наш будет воспевать. Азьем Рубагоим, тогда скажут среди народов, Хигдиляшем Ласот Имейлы, великое Всевышний сотворил с этими. Тогда скажут все народы. Это стих, который тоже начинается со слова «аз», со слова «тогда». Зогар. Яков Амар, аз и вакак и шахар уреха. Зогар говорит, что этот стих книги про Ишаяху произнес изначально наш праотец Яков. Про Ишаяху поместил его в книгу, но эти слова сказал наш праотец Яков, говоря о будущем своих потомков, что наступит такое время, когда аз и вакак и шахар уреха, тогда пробьется, как заря, свет твой. Тогда воззовешь, и Господь ответит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда устранишь из среды твоей гнет, перестанешь простирать палец, угрожать и засловить. И отдашь голодному душу твою, и душу измученную насытишь. Тогда засияет во тьме свет твой, и мрак твой станет, как полдень. И будет водить тебя Господь всегда, и насыщать в засуху душу твою, и кости твои укрепит. И будешь ты, как сад орошенный, и как источник, воды которого не иссякнут. И застроят потомки твои развалины вековые, основания минувших веков восстановишь. И будешь назван восстановителем разрушенного, возобновляющим пути, чтобы обитать. Обратите внимание, пророчество пророка Ишаяху о восстановлении вековых развалин. О чем он говорил? Он говорил именно о нашем времени, когда будут вековые развалины храма Сиона, места, предназначенного для божественного света. Тогда воззовешь, и Господь ответит. Талмуд в трактате Евамот. Верамелаве села ланибеша дохако, алава готова мэр, аз тикраве рашем яне, тишава вайомер хинэнь. Человек, который одалживает деньги бедному в час, когда нуждается он, о нем сказано, тогда будешь ты призывать, и Бог ответит, возопьешь, и он скажет, вот я. Тогда пробьется, как свет. Первый стих в Торе, начинающий со словом «тогда», это была песня еврейского народа после рассечения моря. Об этом говорит Мидраш, что первым, кто произнес песню Всевышнему в этом мире, был еврейский народ после того, как они прошли через море. Мидраш говорит так. Всевышний создал Адама, тот не произнес песню. Всевышний спас нашего праотца Авраама от огня печи, он не произнес песню. Всевышний спас Ицхака, он не произнес песню. Когда же, да, произнесли песню? При исходе из Египта, при рассечении моря. Одно самое, наверное, фундаментальное объяснение этому следующее. Не то, что у Адама и наших великих праотцев не было в достаточной мере постижения божественности и не было потребности воздать ему песню за великое и за их спасение, а они просто еще не видели, что то, что произошло с ними, может иметь продолжение в истории мироздания. Когда же было очевидно, что Всевышний действительно избирает наш народ, какое событие было фундаментом возникновения народа служения, это переход через море. Аз Яшир Моше. Тогда воспел Моше. Мидраш Раба об этом говорит. Совершенно страшные слова, которые вообще требуется понять. Он говорит так. Тогда воспел Моше. Еще раз, это слово «тогда», которое касается конца дней. Моше тогда произнес песнь, которая по своей природе имеет отношение к концу дней. Тогда конец дней раскрылся в этом мире в небольшой мере. Мидраш Раба. Тогда воспел Моше. Это и сказано в стихе Писания. «Упрочился твой престол тогда, извечно ты». Слова очень непонятны. «Упрочился твой престол тогда, при исходе из Египта, извечно ты, но ты был до этого также». Раби Берахи от имени Раби Абаху объясняет. Несмотря на то, что извечно ты, твой престол не упрочился. Ты не стал известен в мире, пока твои сыновья не произнесли песню. Поэтому и сказано, упрочился твой престол тогда. Это можно сравнить с царем, который одержал победу в войне, и его провозгласили императором. Тогда сказали ему, пока ты не победил в войне, ты был царем, теперь же ты стал императором. В чем разница между почетом царя и славой императора? Царя изображают на картинах стоящим, а императора сидящим. То же самое сказал и народ Израиля. Поистине, пока ты не сотворил свой мир, это был ты. И теперь, когда ты сотворил его, это по-прежнему ты. Но в то время, если только можно так сказать, ты стоял, как сказано, встал и измерил землю. Но когда ты стоял у моря, мы произнесли перед тобой песнь, начав ее со слова «тогда», упрочилось твое царство и был основан твой престол. Поэтому упрочился твой престол тогда, в песне у моря, начатой словом «тогда». Этот Мидраш Раба показывает нам, что данное пророчество пророка Йешаяху, начинающееся со слова «тогда», «аз ивакак ишахар уреха», «тогда, как заря прорвется свет твой». Это слова, которые имеют очень глубокое значение. Заканчивается автора Йом-Кипура. «Если удержишь в субботу ногу твою, удержишься от исполнения дел своих в святой день мой, и назовешь субботу отрадой святой день Господа почитаемым, и почтишь ее, не занимаясь делами своими, не отыскивая дело себе и не говоря ни слова об этом, то есть не делая работу, не размышляя об этом и не говоря об этом, то наслаждаться будешь в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и питать буду тебя наследием Якова, отца твоего, потому что уста Господни сказали это». О соблюдении шаббата. Эти слова пророка мы произносим в Кидуш в субботу днем. Шаббат – седьмое измерение пространства жизни человека, которое приводит его, как говорит пророк, к высотам земли, к тому, что у него возникает новое, особое духовное измерение – он отказывается от всего созидания, от всего материального. Соблюдение шаббата является неотъемлемой частью того, чтобы человек мог возвыситься над своим материальным, над своим плотским, над тем, что тянет его вниз. На этом заканчивается автора Йом-Кипура, где отмечается, что очищение пути от преткновения зла приводит человека к новой для него истинной реальности, тогда прорвется, как заря, свет твой. Аз и вакаке шахар ореха. Варахтеха мегарати цмах, вералах лифанеха цеткеха, квод гашем ясфеха. Тогда прорвется, как заря, свет твой, и спасение твое быстро произрастет, и пойдет перед тобой праведность твоя, и слава Всевышнего заберет тебя. Тема нашей сегодняшней лекции – «Свет зари», тот стих, который начинается со слова «аз», «тогда», тот стих, который начертан на одеяниях славы Всевышнего. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Когда вы говорили о Тедаке, был такой стих: увидеть ты должен в каждом ближнем своем брата своего. А если не вижу я брата своего в своем ближнем, что это?
Этот вопрос надлежит разделению на две части. Не видите ли вы вообще в людях своего брата? Тогда это означает, что вам нужно таки научиться, как об этом говорили в доме учения Мусара в Кельме, научиться видеть в каждом человеке божественное творение. И это возможно только если ты увидишь себя божественным творением. Поэтому это отдельная работа над тем, как увидеть в ближнем брата, как увидеть в нем Сына Бога, как об этом сказано в Бейт-Алеве. А вторая ситуация, когда вы в целом в людях видите братьев, божественные творения, но какой-то конкретный человек вам не нравится, и у вас нет желания оказывать ему помощь и милосердие. Это нормально, если есть кому оказать помощь, кроме вас, что, как правило, и происходит. Потому что редко бывают ситуации, когда только ты и никто другой может помочь этому человеку. То ты действительно должен оказать помощь тому, кому это близко, ибо каждый из нас в вопросах нашего строительства мира, в вопросах нашего милосердия является партнером Всевышнего, участником завершения творения. И по этой причине ты должен действительно свои средства, которые к тому же ограничены, и свое время, которое ограничено, использовать оптимальным для тебя способом именно для того, в чем ты сам по своему выбору хочешь быть участником Творца в завершении и исправлении мироздания.
Здесь в лекции звучало много о работе над сердцем и о пути сердца. И вот, значит, обычно как-то понималось, что путь сердца, вот куда ведет сердце, это правильный путь. Здесь получается, что далеко не всегда так, что сердце может вообще завести в какие-то дебри, вообще привести к греху. Вот как работать над сердцем именно с этой стороны?
Я нигде не встречал в иудаизме, что сердце нас ведет к добру, позитиву. Наоборот, в Шма Исраэль мы ежедневно повторяем «Вело татуру ахаре левавхем ахаре инехем ашаратем зоним ахарехем». Не следуйте за своими сердцами и глазами, которые вас ведут к греху. А Машгиах из Ломжи в книге «Основы знания» сказал, что если у нас, у нашего тела есть 5 основных органов восприятия, то у души есть 2. Это очищенное сердце и ясное мышление. Вот когда ты придешь к тому, что твое сердце будет чистым, а не злое начало будет у тебя там кувыркаться, барахтаться и тебя соблазнять, тогда за сердцем ты можешь следовать. До этого большая работа по очищению сердца нас ожидает.
У меня вопрос о душе. Вот когда человек, как он себя идентифицирует? Или он себя идентифицирует больше с телом, или больше с душой? Потому что все равно в конце дней тело, оно погибает. И если человек себя больше идентифицирует с душой, то он как бы и есть это продолжение жизни. И я вот хотел поговорить о вопросе вот, Мехиеха Митим, оживление из мертвых. То есть это будет происходить или в каких-то определенных телах, какая-то будет тонкая телесная оболочка, или это будет в какой-то форме. И еще хотел бы сказать, что есть мнение, что оживление из мертвых как бы уже происходило, когда народ стоял у горы Синай, и после двух заповедей души их отлетели, то они все как бы погибли, и потом вернулись уже в тело.
Вы все очень правильно отметили. Действительно, если человек идентифицируется при этой жизни со своим телесным, который умирает, то он очень может даже и не удостоиться жизни в будущем мире. Для того, чтобы удостоиться жизни в будущем мире, воскрешение из мертвых, необходимо при своей жизни иметь проекцию своего намерения в своем служении на будущий мир. Если этого у человека нет, не дай бог, он может пропасть вместе со смертью своего тела.
То есть надо понимать, что душа тогда погибнет?
Тогда душа, совершенно верно, может погибнуть или нуждаться в реинкарнации для того, чтобы пойти на еще один этап исправления в надежде, что она сможет тогда уже свою задачу исполнить. Это именно наша ситуация сегодня и есть, поскольку достаточно очевидно, что души почти всех из нас, они подержаны и в прошлой жизни исполнить свою задачу не смогли, в связи с чем мы и появились на этот свет. Поэтому это лишний раз накладывает на нас определенную обязанность не испортить в очередной раз эту великую душу, созданную за 6 дней творения, которая дана нам, и мы своими порой грубыми руками делаем с ней, что захотим.